Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют над вопросом, какое отношение к жизни обычного современного человека здесь и сейчас имеет личность Иисуса из Назарета, жившего в Палестине 2000 лет назад. Мы уже обратили внимание, что многое могут сказать сами образы, сами слова и выражения, которыми христианская традиция говорит о Христе. Образ любви, образ близкой дружбы, образ света. Но есть христианский текст, создатели которого в IV веке и ставили своей целью словами выразить тайну веры настолько, насколько это возможно. Цель эта была в том, чтобы оградить веру от ереси, ведь за словами стоят смыслы. Речь о символе веры, о древнем христианском исповедании. К тем словам, которые в символе веры Церковь говорит об Иисусе Христе, в своей беседе обращается протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем.
«Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся выше». Такова та часть символа веры, в которой издревле исповедуют христиане свою веру в Иисуса Христа. То есть, как бы отвечают на вопрос, неизменно через все века к ним обращенный: «Кто для вас Иисус Христос? В чем состоит ваша вера в Него?» В прошлой моей беседе я остановился на первом утверждении, на наименовании Христа Господом. Уже в этом слове, говорил я, заключена и выражена вера в божественность Христа. Он потому Господь мира и жизни, что Он свыше, а не снизу, потому что мир – Его мир, жизнь мира – Его дар. Сегодня мы переходим к развитию, к углублению, к уточнению этой веры в дальнейших словах символа веры. Назвав Христа Господом, символ веры дальше называет Его Сыном Божьим Единородным, то есть единственным. И тут мы подходим к самой главной и центральной тайне христианской веры. Я употребляю это слово «тайна» совершенно сознательно, ибо для нас бесконечно важно то, что вера этого Христа как Сына Божьего не есть плод человеческих догадок, умственных построений и выводов. Нет, это именно тайна, но тайна, которую раскрыл, передал нам сам Христос. И мы верим в Него как Сына Божьего Единородного прежде всего и превыше всего, потому что мы верим Ему, Его словам. Он сказал, и слова эти записаны в Евангелии: «Никто не знает Сына, кроме как Отец. Ни Отца не знает никто, кроме Сына, и кроме тех, кому Сын это открыл». И дальше: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И, наконец, «никто не может прийти к Отцу, как только мною». Такие цитаты из Евангелия можно было бы умножить во много раз. Но и этих достаточно, чтобы убедиться в том, что сам Иисус Христос в Своей проповеди людям утверждал, что Он – Сын Божий. И не в том только смысле, в каком все люди, поскольку сотворены они Богом, могут быть названы детьми Божьими, а в смысле единственном и исключительном, заключенном в слове «единородный», то есть единственный и усиленным дальнейшими словами «от Отца, рожденный прежде всех век». Так учил Христос о самом себе. И, следовательно, эту веру мы принимаем от Него самого. Мы верим Ему, Его словам, Его учению о самом себе, и потому мы верим в Него. И именно тут проходит черта между теми, кто эту веру принимает и ею живет, и теми, кто ее не принимает, говоря, что хотя Христос и принес людям замечательное, возвышенное, божественное учение, но сам Он человек, а не Бог. Я потому останавливаюсь на этом выборе, что он, вне всякого сомнения, определяет собой все дальнейшее наше понимание христианства. Можно сказать так: либо мы принимаем Евангелие целиком, принимаем все учение Христа, как оно в Евангелии нам дано и даровано, и это значит верим всем словам Христа, верим Ему, и это далее значит принимаем Его учение о себе, как Сыне Божьем Единородном. Либо же мы в Евангелии что-то принимаем, а что-то отбрасываем. Принимаем то, с чем согласны, отвергаем и отбрасываем то, чего не понимаем, или то, что считаем неверным, неправдоподобным, неразумным. Только нужно понять, что если мы выбрали этот второй подход, мы самих себя делаем как бы судьями Евангелия, и что еще страшнее, в сущности считаем, что Христос в чем-то ошибался и учил неправде. Но если Он в чем-то ошибался и учил неправде, то какова ценность других Его слов и всего Его учения? Если читать Евангелие непредвзято, то не может быть никаких сомнений в том, что Христос сознавал себя Сыном Божьим, посланным в мир своим Отцом, чтобы спасти мир, и для этого стал человеком, Сыном Человеческим, как Он сам себя называл. Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, одним из нас, чтобы нас снова сделать детьми Божьими. В этом весь смысл Евангелия, то есть той благой вести, благой новости, которую ученики Христа разнесли по всему миру, той тайны, которую Иисус Христос возвестил и явил миру. Поэтому с принятия именно этой тайны и начинается христианская вера. И в вечном углублении в нее, в погружении в нее и состоит христианская жизнь. И первый смысл ее в том, что Бог в этой вере перестает быть отвлеченной идеей, необъяснимым принципом, какой-то необходимой причиной. Нет, Бог раскрывается как Отец. И опять-таки, не в отвлеченном смысле, как причина и творец всего существующего. Нет. А потому, что Он Отец Иисуса Христа, Сына Своего Единородного. Потому что Он, Бог, есть вечная любовь к этому Сыну, вечная радость о Нем, вечная Ему самоотдача. Отец любит Сына, говорит Христос, и все отдал Ему. И это также значит, что Бог есть Сын, вечная любовь, вечное послушание, вечная самоотдача Отцу. Да, изнемогает наш ум, наш ограниченный человеческий рассудок, изнемогает перед глубиной, величием и по-человечески непонятностью этой тайны. Но именно ее, Эту тайну возвещает нам Христос. Это совсем другое, новое, неслыханное учение о самом Боге. И в ответ на это Церковь не перестает радостно утверждать, что Христос – свет от света, Бог истинный от Бога истинного. И потому к этой тайне, поскольку она в сердце всей нашей веры, мы должны снова вернуться в следующей нашей беседе.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И раз мы начали говорить о христианском символе веры, то уместно было бы обратиться к еще одному автору, составившему лаконичный, но подробный комментарий к нему. Речь о знаменитом православном катехизисе святителя Филарета Дроздова, величайшего богослова и святого XIX века. От слова «катехизис» обычно веет назидательностью, но труд святителя Филарета в свое время был направлен к реальному современнику и отвечал тогда на тот же вопрос, над которым мы размышляем в нашей программе сегодня. Какое отношение ко мне здесь и сейчас имеет личность Иисуса Христа? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова, а читает текст его двоюродный прапраправнук, телеведущий Николай Дроздов.
О втором члене символа веры. 129. Как следует понимать имена Иисус, Христос и Сын Божий? Сыном Божиим называется второе лицо Святой Троицы по своему божеству. Сын Божий был назван Иисусом, когда Он родился на земле как человек. Христом назвали Его пророки, когда еще только ожидалось Его пришествие на землю. 130. Что означает имя Иисус? Имя Иисус означает «Спаситель», и оно наречено архангелом Гавриилом. 131. Это имя наречено Сыну Божию при рождении Его на земле, потому что Он родился спасти людей. 132. Что означает имя Христос? Имя Христос означает «помазанник», и оно произошло от помазания священным миром, через которое подаются дары благодати Святого Духа. 133. Кого еще называли помазанниками? Не один Иисус, Сын Божий, называется помазанником. Помазанниками в древности называли царей, первосвященников и пророков. 134. Почему Иисус, Сын Божий, назван помазанником? Он называется помазанником потому, что Его человеческой природе сообщены все дары Святого Духа. Таким образом, Ему в высочайшей степени принадлежат такие свойства, как ведение пророка, святость первосвященника и могущество царя. 135. Что означает имя Господь? Иисус Христос называется Господом в том смысле, что Он есть истинный Бог. Слово «Господь» есть одно из имен Божиих. 136. Что Священное Писание говорит о божестве Иисуса Христа? О божестве Иисуса Христа, Сына Божия, Писание говорит так: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Из Евангелия от Иоанна. 137. Почему Иисус Христос именуется Сыном Божиим Единородным? Иисус Христос именуется Сыном Божиим Единородным, потому что только Он один есть Сын Божий, рожденный из существа Бога Отца, и поэтому Он единого существа с Богом Отцом, и, следовательно, без всякого сравнения превосходит всех святых ангелов и святых людей, которые называются сынами Божиими по благодати. Из Евангелия от Иоанна. 138. Называет ли Священное Писание Иисуса Христа единородным? Священное Писание называет Иисуса Христа единородным, например, в следующих изречениях Евангелиста Иоанна. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Из Евангелия от Иоанна. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Из Евангелия от Иоанна. 139. Каково отличие Сына Божия от других лиц Святой Троицы? В символе веры о Сыне Божьем сказано, что Он рожден от Отца. Этим подчеркивается то Его свойство, которым Он отличается от других лиц Святой Троицы. 140. Когда рожден Сын Божий? Сказано, что Он рожден прежде всех век, предвечно, для того, чтобы никто не подумал, что было время, когда Его не было. И этим указывается на то, что Иисус Христос есть вечный Сын Божий, как вечен и Бог Отец. 141. Что означают слова «света от света»? В символе веры слова «света от света» – это пример, который в некоторой степени объясняет непостижимое рождение Сына Божия от Отца. Глядя на солнце, мы видим свет. От этого света рождается свет видимый во всем околосолнечном пространстве. Но и тот, и другой – это один свет, нераздельный, одной природы. Подобно этому, Бог Отец есть вечный свет из Евангелия от Иоанна. От Него рождается Сын Божий, который также есть вечный свет, но Бог Отец и Сын Божий – это единый, нераздельный, вечный свет единого божественного естества. 142. Что означают слова «Бога истинно от Бога истинно»? Эти слова символа веры означают, что Сын Божий является истинным Богом в том же смысле, как и Бог Отец. 143. Это слова Священного Писания, и они взяты из следующего изречения Евангелиста Иоанна. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Из первого послания апостола Иоанна Богослова. 144. Был ли Сын Божий сотворен? В символе веры сказано, что Сын Божий рожден, не сотворен. Это сказано для обличения еретика Ария, который нечестиво учил, что Сын Божий сотворен. О третьем члене символа веры. 145. Что означают слова «единосущно Отцу»? Слова «единосущно Отцу» означают, что Сын Божий имеет одно божественное существо с Богом Отцом. 146. Как об единосущии Сына и Отца говорит Священное Писание. В Священном Писании сам Иисус Христос о Себе и о Боге Отце говорит так: «Я и Отец – одно» из Евангелия от Иоанна. 147. Что означают слова «им же вся быша»? Слова символа веры «им же вся быша» показывают, что Бог Отец – все сотворил Сыном Своим, как Своей вечной премудростью и Своим вечным Словом. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Из Евангелия от Иоанна.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал двоюродный прапраправнук владыки Филарета Николай Дроздов. Принять Иисуса Христа именно как Сына Божьего и Спасителя – это, конечно же, вопрос веры. Но наш следующий собеседник указывает на некоторые вполне рациональные, логические аргументы в пользу того, что все, о чем говорил Христос, в том числе и о собственном богосыновстве, это правда. Давайте послушаем, что пишет об этом в книге «Просто христианство» английский писатель и апологет Клайв Стейплс Льюис.
Христиане таким образом верят, что сила зла стала князем этого мира. И тут, конечно, возникают проблемы. Соответствует ли все это воле Бога? Если да, то он довольно странный Бог, скажете вы. Если же зло воцарилось в мире вопреки его воле, то как же что-то может происходить вопреки воле того, кто обладает абсолютной властью? Однако всякий человек, который был хоть когда-то наделен властью, знает, что некоторые вещи могут с одной стороны соответствовать вашей воле, а с другой не соответствовать. Мать, например, может сказать своим детям: «Я не собираюсь каждый вечер убирать вашу комнату, учитесь держать ее в порядке сами». Однажды вечером она заходит в детскую и видит, что плюшевый мишка, чернильница и французский учебник свалены вместе. Это противоречит ее воле. Она предпочла бы, чтобы дети были аккуратными. С другой стороны, воля ее и была в том, чтобы привить детям самостоятельность. Однако это значит, что они могут выбирать. Такие же ситуации возникают при любой системе правления, на службе, в школе. Вы объявляете какую-то обязанность добровольной, и половина людей ее не выполняет. Это не согласуется с вашей волей, но именно по вашей воле стало возможным. Может быть, то же происходит и во Вселенной. Некоторые создания свои Бог наделил свободной волей. Это значит, что они могут выбирать верный или неверный путь. Некоторым кажется, что можно придумать существо, которое было бы свободным, но не могло поступать неправильно. Я такое существо представить себе не могу. Если кто-то свободен делать добро, он свободен делать зло. Именно свободная воля сделала зло возможным. Почему же тогда Бог дал своим созданиям свободу воли? Потому что без свободной воли невозможны истинная любовь, доброта, радость и все то, что ценно в мире. Мир автоматов-роботов, существ, действующих как машина, едва ли стоил бы того, чтобы его создавать. Счастье, которое Бог приготовил для своих высших созданий, счастье свободно соединиться с Ним и друг с другом в любви и восхищении, так прекрасно, что в сравнении с Ним самая возвышенная любовь между мужчиной и женщиной – просто разбавленное молоко. Но для этого создания должны быть свободными. Бог, конечно, знал, что произойдет, если они воспользуются своей свободой неверно, но, очевидно, считал, что задуманное стоит риска. Мы не очень склонны согласиться с Ним, но Богу противиться трудно. Он источник, из которого вы черпаете всю силу ваших доводов. Вы не можете быть правы, а Он не прав точно так же, как поток не может подняться выше своего источника. Оспаривая его решение, вы выступаете против той силы, которая наделяет вас самой способностью спорить, рубите ветку, на которой сидите. Если Бог считает, что война во Вселенной не слишком высокая плата за свободу воли, и поэтому сотворил мир, в котором его создания могут выбирать между добром и злом, а не игрушечный мир марионеток, значит, свободная воля этого стоит. Только в мире, основанном на свободном выборе между добром и злом, может происходить что-то значительное. Когда мы понимаем, что такое свобода воли, глупым представляется вопрос, который мне как-то задали: почему Бог создал человека из такого гнилого материала? Чем лучше материал, из которого творение создано, чем оно умнее, сильнее и свободнее, тем лучше оно будет, если направиться по правильному пути, и тем хуже, избрав путь неправильный. Корова не может быть очень хорошей или очень плохой. Собака может быть и лучше, и хуже. В большей степени может быть лучше или хуже ребенок. В еще большей степени обыкновенный взрослый человек, и в еще большей человек гениальный. Сверхчеловеческий же дух может быть либо наихудшим, либо наилучшим из всего, что есть. Как произошло, что свободная воля направилась по неверному пути? Ответить на такой вопрос сколько-нибудь определенно люди не могут. Можно, однако, предложить разумную и общепринятую догадку, которая основывается на нашем личном опыте. В тот самый миг, когда в вас проявляется ваше «я», возникает возможность, что вы захотите поставить его на первое место, пожелаете стать центром, то есть фактически Богом. В этом и состоял грех сатаны, и этим грехом он заразил человеческий род. Некоторые считают, что наше падение как-то связано с полом, но это ошибка. Повествование книги «Бытия» скорее наводит на мысль о том, что разложение как-то коснулось пола и было результатом, а не причиной падения. Сатана внушил нашим далеким предкам, что они могут стать как боги, могут устроить все по-своему, словно сотворили себя сами, что человек может быть сам себе хозяин и изобрести для себя какое-то счастье, от Бога независимое. Из этой безнадежной попытки произошло почти все то, что определило нашу историю – деньги, нищета, тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство, долгую и ужасную историю людей, пытающихся найти счастье, минуя Бога. Поиски эти безнадежны, и вот почему. Бог создал нас, изобрел нас, как человек изобретает машину. Топливо для нее – бензин. И при той конструкции, какая у нее есть, она не станет работать на другом топливе. Человечество же Бог сконструировал так, чтобы энергию, необходимую для нормальной жизни, человек черпал от самого Бога. Бог – горючее, на которое рассчитан наш дух, пища, которая ему необходима. Вот почему незачем просить Бога, чтобы он сделал нас счастливыми по нашему вкусу, не обременяя никакой религии. Бог не может дать нам счастье и мир без него самого – потому что без него счастья и мира просто нет. И в этом ключ к истории. Тратится гигантская энергия, возникают цивилизации, создаются отличные благородные объединения, но всякий раз что-то идет не так, как надо. Из-за какого-то фатального дефекта наверху оказываются эгоистичные и жестокие люди. Все снова рушится и скатывается вниз, к бедствию и отчаянию. Машина глохнет. Она заводится, будто бы легко, пробегает несколько метров и ломается. Люди хотят, чтобы она работала на плохом бензине. Вот что сделал с нами, людьми, сатана. А что сделал Бог? Прежде всего, он оставил нам совесть, и мы понимаем, что правильно, что неправильно. На протяжении всей истории были люди, которые старались подчас очень упорно слушаться голоса совести. Ни один из них не преуспел полностью. Во-вторых, он послал человеческому роду то, что я называю светлыми мечтами. Я имею в виду те странные истории, они есть почти во всех языческих религиях, в которых рассказывается о каком-то боге, который умирает и снова воскресает, и своей смертью как-то дает людям новую жизнь. В-третьих, он избрал один особый народ и несколько столетий вколачивал в головы избранных им людей, что он единственный бог, и для него очень важно, чтобы люди вели себя правильно. Этим особым народом были евреи, и Ветхий Завет подробно все это описывает. А потом люди испытали настоящее потрясение. Из среды этих евреев внезапно вышел человек, который говорил так, как будто он сам и есть бог. Он говорил, что может прощать грехи. Он говорил, что был всегда. Он говорил, что придет судить мир, когда настанет время. Здесь нужно объяснение. Среди пантеистов, таких как, например, индусы, каждый может сказать, что он часть Бога или един с Богом. В этом не будет ничего удивительного. Но тот человек исповедовал не пантеизм, а иудаизм, и не мог иметь в виду такого Бога. Бог, в понимании евреев, вне мира. Он сотворил этот мир и бесконечно отличается от чего бы то ни было. Когда вы постигнете это в полной мере, вы почувствуете, то, что говорил тот человек, поразительнее всего, что когда-либо говорилось. Часть его слов проскальзывает мимо наших ушей. Мы слышали их так часто, что перестали понимать, какой высоты звучания они достигают. Я имею в виду слова о прощении грехов, любых грехов. Если это не исходит от Бога, это нелепо и смешно. Мы можем понять, как человек прощает оскорбления и обиды, причиненные ему самому. Вы наступили мне на ногу, и я вам это прощаю. Вы украли у меня деньги, и я вам прощаю. Но как быть с человеком, которого никто не тронул и не ограбил, а он прощает вас за то, что вы наступили на ноги другим и крали у них деньги? Такое поведение показалось бы нам очень глупым. Однако именно так поступал Иисус. Он говорил людям, что их грехи прощены, и никогда не советовался с теми, кому эти грехи повредили. Он без колебаний вел себя так, словно это его обидели, против него совершили беззаконие. Это имело бы смысл только в том случае, если он в самом деле Бог, чьи законы попраны, любовь оскорблена каждым совершенным грехом. В устах любого другого эти слова свидетельствовали бы лишь о глупости и мании величия, которым нет равных во всей человеческой истории. Однако, и это удивительно даже его врагам, когда они читают Евангелие, не кажется, что он глуп или горд, тем более читателям, не настроенным предвзято. Христос говорит, что он смирен и кроток, и мы верим ему, не замечая, что смирение и кротость едва ли присущи человеку, говорящему то, что говорил он. Я сказал все это, чтобы предотвратить воистину глупое замечание. Готов признать, что Иисус – великий учитель нравственности, но никогда не приму его претензий на то, что он – Бог. Простой смертный, который утверждал бы такое, не великий учитель нравственности, а либо сумасшедший, вроде тех, кто считает себя Наполеоном, либо сам дьявол. Третьего быть не может. Либо это Сын Божий, либо сумасшедший или кто-то еще похуже. И вы должны сделать выбор. Можете отвернуться от него, как от ненормального, и не обращать на него внимания. Можете убить его, как дьявола. Иначе вам остается пасть перед ним и признать его Господом и Богом. Только отрешитесь, пожалуйста, от этой высокомерной бессмыслицы, будто он – великий учитель-гуманист. Он не дает нам возможности так думать».
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».